Петербургский автограф.
Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. 29 сентября 2001 года вышел в свет первый выпуск нашей передачи «Петербургский автограф». 20 лет в эфире.
Книга поколений.
Мы отметили, что ленинградцы, петербуржцы очень полюбили рубрику «Книга поколений. Биография как история». Напомню, это рубрика для тех, кто своим творчеством, независимым авторитетным мнением оказал влияние на судьбы окружающих. Мы рассказывали о наших героях. И вот сегодня мой коллега, журналист, член Союза журналистов, член Союза писателей, издатель Александр Петрович Сазанов решил нас поздравить очередным автографом. Александр Петрович, напомню, родился в Ленинграде, в разные годы работал в газетах «Слава труду», «Невская застава», «21 век», «Роза мира», был корреспондентом ТАСС, учредителем, издателем и главным редактором более двух десятков газет и журналов в Санкт-Петербурге, в том числе российского журнала «Реквием», автор 12 сборников стихов и 17 книг прозы, трех энциклопедических изданий, над которыми работал не один десяток лет. В канун нашего юбилея мы получили в дар книгу с автографом. Так и хочется сказать, это тоже герои нашей передачи, программы «Петербургский автограф». Александр Петрович Сазанов у нашего микрофона, ему слово в этом сборнике. Черно-белые фотографии из его личного архива, документы. И, конечно, это все еще и документы эпохи, свидетельства незабываемых встреч.
Биография как история.
Судьбоносные встречи. Александр Петрович, расскажите, пожалуйста, в этот сборник вошли разные сюжеты, новеллы, рассказ о людях, которые оставили след в вашей душе, которыми вы восхищались, которыми должны гордиться наши с вами современники. Это очень известные, замечательные люди. Поэтому я вас попрошу рассказать о сборнике, как он родился, почему.
Здравствуйте. Вы знаете, по исследованиям Массачусетского технологического института говорят, что за 20 лет любой человек заводит порядка 2130 знакомств. Значит, за мои 68 лет у меня стало примерно 7240 знакомых. И есть, конечно, надежда знакомиться с еще новыми людьми. Также говорят по исследованию уже другого университета, Йоркского в Англии, что в среднем человек способен запоминать от 5 до 10 тысяч лиц тех людей, с которыми он встречался. Я не знаю, способен ли я воспроизвести все лица, вот 5 или 10 тысяч, но постараться, конечно, можно, и многих я помню в лицо. Вы знаете, когда вот встречаешь иногда человека необычного, как потом выясняется, то через уже каких-то несколько минут понимаешь, что вот без встречи с ним жизнь была бы скучнее намного, чем вот до знакомства с этим человеком. И мне посчастливилось иметь в своих друзьях, в своих товарищах, своих просто знакомых, с которыми я, может быть, встречался день-два или раз. Но они оставили и в моем сердце, и в моей душе, ну, просто неизгладимые впечатления. С кем-то я дружу по сию пору, кого-то знаю уже несколько десятков лет. Кто-то, к сожалению, уже ушел из жизни, но все равно в памяти моей он остался. Все эти люди, они чему-то меня научили, что-то мне подсказали. С них я брал пример в каких-то их сферах деятельности или в чертах характера. Как раз книга моя, которая называется «Прикосновение через чувства», столкновение этих чувств, их с чувствами моими, оставили просто такую глубокую зарубку во мне. В этой книге как раз я постарался рассказать о таких людях. Их здесь 58 человек. Я мог бы, конечно, написать и о многих еще.
Ну, так напишите еще.
Ну, может быть, и напишу. Но пока я вот как-то выбрал вот именно этих людей. Это люди разных профессий. Здесь и врачи, и учителя, тренеры мои, футболисты, актеры, офицеры, скульпторы, журналисты, депутаты, поэты, священники, певцы. Есть люди известные всем абсолютно, есть известные только в каких-то особых кругах. Про кого-то мы знаем много, и о них я старался писать не то, что уже всем известно, а то, что известно только мне одному, и что я почувствовал при встрече с ними. Здесь мои учителя первые. Мне посчастливилось вот со школьных лет, а учился я в Латвии, в городе Вентспилс. И так уж получилось, что мой отец был военный моряк, и его из Ленинграда перевели служить, охранять морскую границу на Балтику в Вентспилс, в этот город портовый. И мне пришлось заканчивать там школу. Действительно, школа была великолепная. И моя первая учительница, Усачева Александра Павловна, была активнейшим человеком. Царствие и небесное. Потом ее как бы эстафету перехватила Анна Приенко Нелли Александровна, она сейчас в Риге живет, которая была заучем. И вот с тех пор я не могу жить и не быть активной в этой жизни. И в дальнейшем, когда я уже вернулся в Ленинград, уже в мои зрелые годы, работая в многотиражке, а до этого я в Латвии работал корреспондентом ТАСС, работал замглавного редактора городской газеты, закончил в 1976 году Ленинградский факультет журналистики. Уже после его окончания я работал вот там корреспондентом ТАСС в той же Латвии.
Александр Петрович, я посмотрела книгу, вот эти черно-белые фотографии, которые говорят о том, что это не просто воспоминания, это материалы из вашего личного семейного архива, еще это документ эпохи. Вот вы заговорили о Латвии, и я думаю, надо же, как тесен мир. В Латвии, в Риге, на улице Даугавпилс жили и закончили свою жизнь. В Риге мои дедушка и бабушка, они родились в Старой Руси. И когда фашисты пришли в Старую Русу, они же сожгли Старую Русу, и все население разбежалось по кустам. Папа рассказывал, что они вернулись, у них был очень хороший дом двухэтажный, и они стояли, и он чувствовал, как пятки обжигают эти угли от сгоревшего дома. Население согнали в колонны и погнали в Ригу. Они там работали на фабрике «Бостон» за колючей проволокой. Это гетто. Папе было, он был мальчиком еще, он еще не был призывного возраста, подросток. Но были у него еще две сестры, Нина и Валя. И младший Валерик на руках был у мамы. Вот поскольку они знали, что после войны, когда Ригу освободили советские войска, некуда было возвращаться, они остались в Риге, им там дали квартиру. А потом, когда начались события 90-х, папа приехал сюда ко мне, я жила в Ленинграде, и папа умер здесь, в Ленинграде, и жил здесь больше 10 лет. А моя тетушка Валя, которая очень любила папу и очень не хотела, чтобы он уезжал, у нее была родная такая кровиночка, любимая, младший брат. И она потом очень жалела, что она не уехала тогда, когда давали отступные, когда подъемные готовы были выплачивать, только отвали. Вот. И она очень жалела. Она говорит, не надо было мне в Ленинград. У них такая была небольшая с мужем и с дочками квартира. Там уже своя. Она всю жизнь там проработала. И кто бы ей сказал, что вот когда-то наступят времена, когда ей придется оттуда просто сбегать и очень сожалеть о том, что она не уехала тогда с папой. Она говорит, надо было в ту же старую Русу, в Новгород, Псков, куда-нибудь, но надо было уезжать в Россию. Простите за эти личные отступления, но я хочу очень, чтобы вы мысленно вернулись в те времена, когда вы были корреспондентом ТАСС и работали в Прибалтике, человеком были весьма информированным просто по роду своих занятий. Расскажите мне, пожалуйста, как вы чувствовали тогда себя? Потому что ничего подобного. Я у бабушки была с дедушкой летом. Тетя Валя тоже работала в коллективе, вокруг были латыши. Никакого плохого отношения. Мы все были советский народ. Никто не чувствовал на бытовом уровне. А как вы? У вас были какие-то негативные наблюдения или предчувствия, что это добром не кончится?
Ну, я уехал оттуда давно уже, 35 лет назад, еще до перестройки, до всех этих развалов СССР, вот, и работал там в то время. Ничего там такого не было, я вам даже больше скажу. У меня до последнего года, до 2020-го, там мама жила, и я там бывал регулярно. Там и по сей пору на бытовом уровне все нормально. Это вот игра политиков, властей, которые в 90-м году захватили власть, националисты латвийские, и сделали так, что нерусскоязычному населению, которое, кстати, проявило пассивность, они сделали так, что русскоязычное население не смогло ни быть избранным, ни избираться. То есть это вообще нонсенс, когда в государстве проживают люди, у которых в паспорте написано «не граждане». Такого слова, вот я набираю в Word'е это слово, да, оно подчеркивается мне красным, потому что такого слова вообще не существует. По-латышски это называется «непелсоникс». То есть не гражданин Латвии, как это так? А чей он гражданин? Он в Латвии живет, у него там собственная квартира, у него там собственность автомашины и так далее, и он не гражданин. В общем, это нонсенс, вот, и это игра политиков, к сожалению. Вот. И сейчас, когда Латвия вступила вот в это, в Евросоюз, в это НАТО, вы знаете, сейчас там такая тишина, что вот город Вентспилс, он красивый и ухоженный. И сами вентспилсчане его называют тихое ухоженное кладбище. Выходишь днем на улицу, и народу нет. Там остались одни пенсионеры и, извиняюсь, пионеры. Но там пионеров нет, понятное дело, но это, так сказать,
молодые очень.
А в то время вот нет. В то время было очень все прекрасно. Все друг друга. У меня друзья по сию пору там, и одноклассники там живут, русские. У меня среди друзей много, значит, латышей. Кстати, вот в моей книге я пишу про одного моего коллегу, тоже журналиста, и тоже Александра, он Александр Антонович Есалникс, фамилия такая. Мы с ним были два Саши, два зама в газете вот городской Вентспилс, он отвечал за латышский, ну, был замом по латышскому, значит, изданию, газета на двух языках выходила. А я был заместителем главного редактора русскоязычного издания. Я о нем здесь пишу с большой теплотой. Вот. До сих пор приезжаю, когда приезжал, мама в прошлом году умерла, к сожалению, я даже не смог приехать на похороны из-за этой проклятой пандемии, и до сих пор не могу посетить ее могилу, приехать, потому что...
Мама ваша?
Моя.
Там умерла?
Да, там умерла, там. Похороны. Ну так вот, возвращаясь к моему другу Александру, который, он журналист, он закончил Рижский факультет журналистики, мы вместе с ним долгое время, и сейчас, когда вот я приезжал в Вентспилс, он меня всегда на машине встречает, когда я уезжаю, он меня всегда провожает, вот. Большой друг мой до сих пор, бывший спикер латвийского сейма, ну, то есть парламента, Чепанис Альфред Казимирович, тоже замечательный человек, мы с ним дружим, созваниваемся. Кстати, когда я писал новеллу о нем конкретно, и ее закончил как раз в тот день, когда ему, значит, был день рождения.
Открываем главу, в которой рассказывает автор Александр Сазанов о Кире Александровне Криэлис Петровой. Папа служил, а мы с мамой гуляли по паркам и улицам Лиепаи. Как и многие семьи военных моряков, мы посещали расположенный в городе театр флота. Мне было совсем мало лет, всего 4, когда впервые меня взяли на какой-то спектакль. Разумеется, я мало что помню из того посещения, но Много лет спустя, когда я готовил к изданию книгу своих воспоминаний, и мы с моей мамой разговаривали о подробностях моего детства, она мне рассказала о том, что я очень внимательно смотрел тот спектакль, и что мне понравилась одна тетенька, на которую я показывал пальцем и улыбался. Уж не потому ли в школе я с удовольствием играл в школьных спектаклях. В этом разговоре мы с мамой выяснили, что веселой тетенькой была 25-летняя актриса Лиепайского театра флота Кира Петрова, ровесница и землячка моей мамы. Обе родились в Ленинграде, обе блокадницы, и они тогда в Лиепае даже успели немного познакомиться и поговорить в моем присутствии, вспомнив родной Ленинград. Уже потом она стала Крейлис Петрова, выйдя замуж за латышского студента Ленинградского театрального института Якова Крейлиса. Вместе они учились, потом уехали на Сахалин, где трудились в местном театре, вместе прожили долгую в 45 лет семейную жизнь. Яков Крейлис скончался в 2003 году и покоится на родине в Латвии. Кира Александровна, актриса просто великолепная. Сколько в ней задора, энергии, огня, юмора. Стоит только узреть ее на сцене или в кадрах кинофильма, сразу очаровываешься ее игрой, ее мастерством. Она, конечно, актриса скорее комедийная, но теплота, которую излучает ее натура, льется прямо в душу хоть со сцены, хоть с экрана. И тут же к ней возникает ответное чувство любви и желание быть с ней рядом подольше. Вот такова она, Кира Александровна. Я смотрел спектакль с ее участием в Ленинградском ТЮЗе, в театре имени Пушкина. Последний спектакль с ее участием «Любовь, не картошка», так он назывался, смотрел в ДК «Выборгский». И кинофильмы с ее не самыми главными ролями. И каждый раз появление Киры Александровны вызывало во мне приятные чувства. И как же мне хотелось, чтобы ее пребывание продлилось на этой земле. Александр Петрович о героях расскажет сам, а мне бы хотелось сказать, что это, конечно же, документальное свидетельство. Для многих современников эта книга «Прикосновение через чувства» или «Мои судьбоносные встречи».
Голоса.
Вот видите, как бывает, вот эти вот мои судьбоносные встречи. В 4 года от роду и уже тогда, когда мне было далеко за 60. Это просто здорово. И таких моментов в моих новеллах, таких случаев довольно-таки много. Я большой любитель и поклонник футбола. Сам, вот, значит, работая в Латвии, я был президентом Федерации футбола города Вентспилса. Сам играл в футбол еще в юношеском возрасте, стал чемпионом Латвии. Хотя больше сидел в запасе, вот, но тем не менее. И поэтому очень люблю футбол. И вот представьте себе, в 1972 году я возил пацанов, как один из тренеров, начальников команд, на кожаный мяч во Львов. И там нам вручили мяч с автографами знаменитых легендарных футболистов и тренеров. И среди этих автографов был автограф Зонина Германа Семеновича, заслуженного тренера СССР, который тренировал и «Зенит», и сборную нашей страны в то время. Сейчас он жив и здоров. Вот мы с ним уже 30 лет знакомы. До сих пор переписываемся, он мне звонит, вот на днях я его собираюсь навестить. И вот представьте себе, этот мяч в 1972 году у меня до сих пор хранится. И так случилось, что я с ним стал знаком. И так случилось, что мы теперь с ним друзья. Так случилось, что он мне звонит, и долго мы с ним беседуем о футболе, о жизни. Я к нему прихожу в гости. Аналогичный момент случился с нашим знаменитым футболистом «Зенита», который тоже до сих пор здравствует, Даниловым. В 1966 году, когда впервые по телевизору стали показывать матчи чемпионата мира по футболу из Лондона, и Василий Данилов был одним из защитников нашей сборной, причем он тогда считался одним из лучших защитников в футбольном СССР. Вот, я тоже смотрел, был пацаном, шестиклассником. И в 2000 году мне довелось с ним познакомиться. Я был, как главный редактор газеты «Василеостровская линия спортивная», был на встрече ветеранов. Потом был вместе с ним на юбилее Геннадия Орлова, на его 70-летие вместе.
Ну, просто 75 ему, нет?
Ему это в 15 году было. Да, сейчас уже побольше. Кстати, о Геннадии Сергеевиче Орлове, мы тоже с ним большие, ну, не большие, но друзья. О нем тоже есть здесь новелла.
Вот Геннадий Сергеевич Орлов. Александр Петрович пишет. Геннадий Сергеевич Орлов является знатоком отнюдь не одного футбола. Он грамотно и свободно, главное, с пониманием дела может вести и ведет репортажи с площадок любых игровых видов спорта, легкой атлетики и зимних видов спорта. Кстати, самый первый раз Орлов вышел в эфир 31 января 1974 года во время трансляции из стадиона «Юбилейной» хоккейной встречи между СК и ЦСКА, которую провел попеременно с Николаем Озеровым. Его речь при этом грамотно, спокойно, рассудительно, пересыпана историческими справками, прибаутками. Вы не услышите при этом ни истеричных визгов, ни высокопарного пафоса, ни необоснованного самомнения, ни смысловых огрехов, коими изобилуют, да еще как репортажи многих современных комментаторов. Пишет Александр Сазанов о Геннадии Сергеевиче Орлове, о его манере ведения спортивных соревнований.
И когда книжка вышла, я ему вручал, мы тут посидели в кафе. Вот. Его коллега Серебренников Эрнст Наумович, к сожалению, умер в прошлом году, но мою книгу он успел получить, вот эту. Причем была интересна его реакция. Ну, Эрнст Наумович вообще был человек юморист. Он был тем, кого в спортивной тележурналистике считают новатором, потому что на Олимпиаде 1980 года в Москве он столько новшеств внес, как режиссер телетрансляции в репортаже вот с Олимпийских игр. Вот я об этом тоже здесь пишу. Ну, например, вы видели, что пловец плыл, значит, сверху вниз по вертикали? Нет. А вот он сделал это так, что вот, значит, наш пловец, уже не помню кто, плыл вот так вот за золотой медаль. Ну, это все такие нюансы. Но он был, вот я повторяю, новатор. Так вот, его реакция, когда он получил мою вот эту книгу «Прикосновение чувств», он сказал: «Неужели еще кто-то пишет обо мне хорошее и денег не спрашивает?» Вот. Здесь у меня замечательные люди.
Еще одна встреча, еще одна незабываемая встреча – это с любимым многими артистом Кириллом Юрьевичем Лавровым. Читаю. «Этому всенародно признанному мастеру сцены необычно повезло с выдающимися ролями, десятками выдающихся ролей и в театре, и в кино. Я отправлялся в очередной раз в поездку навестить свою маму в славном городе Вентспилс. Вызвал такси, сажусь, как обычно, на заднее сиденье. Люблю ездить сзади и водителю не мешаю, пристегиваться не надо. С моего домашнего Среднего проспекта выезжаем на набережную Макарова, и тут водитель вдруг говорит: а вы очень похожи на одного артиста, сейчас вспомню. Я решил ему помочь. На Кирилла Лаврова?» Водитель обрадовался: «Точно, точно, на Лаврова. Дело в том, что на эту похожесть мне не раз и не два, а много раз указывали самые разные люди. Сам я никакого сходства не обнаруживал, но, может быть, лишь чуть-чуть. Но приятно было, уж чего там таиться, каждый раз это слышать. Еще бы было неприятно быть похожим на такого великого артиста. Лестно очень. Кирилл Юрьевич Лавров сыграл сотни и сотни ролей, начиная от вождя пролетариата Ленина и кончая главарем бандитов, бароном. А еще главный конструктор Сергей Королев в фильме «Башкирцев», военкор Сенцов, Иван Карамазов, Понтий Пилат, а также следователь, комиссар, адмирал, начальники, князь, лорд, граф, журналист, губернатор, летчик, краснофлотец, пианист и даже вор. И это только в кино. Кириллу Юрьевичу удавались, да еще как, любые роли, любые персонажи в его исполнении были достоверными. А ведь у него не было театрального образования, не было даже аттестата зрелости. Потому-то его и не взяли на учебу в театральный вуз. Зато он получил прекрасное образование, что называется, по жизни. Ну, каким был Кирилл Юрьевич Лавров на пике своей популярности, известно всем. Одни награды, звания чего стоят. Народный артист Советского Союза, герой соцтруда, лауреат государственной и ленинской премии, театральных премий «Золотая маска». Еще он почетный житель Санкт-Петербурга, избирался народным депутатом Советского Союза и Российской Федерации.
Петербургский автограф. Передача о влиянии самостоятельной личности на судьбы окружающих, на нравственный климат страны.
Все говорят, город воспитывает. Петербуржцы – носители культурного кода. Ленинградцы в послевоенное время говорили, что они из Ленинграда. Вот это вот военное мужество города – стойкость жителей. Даже на молодое поколение петербуржцев, ленинградцев, какой-то бросало отцвет. Это было вот, ну, как бы знак качества. И вот есть люди знаковые в каждой судьбе, которые помогали вырастать над собой. Такие же были и у вас наверняка.
Да, конечно, конечно.
Вот кого-то назовите, кого включили в эту книгу?
Вы знаете, во многих вот своих новеллах или очерках, как их можно назвать, героях, я частенько упоминаю настоящий петербуржец, даже если он там не родился. Вот, допустим, Васючкин Георгий Сергеевич, это автор вашего,
да,
петербургского
автографа. 20 лет
программы.
Репетитор по жизни для многих поколений,
да,
петербуржцев.
Настоящий петербуржец. Человек, обладающий, ну, исключительно грамотной речью. От него я учился во многом. Мы с ним познакомились 30 лет назад с лишним. Он был депутатом Ленсовета 21-го созыва, и я. Там мы подружились, причем, может быть, за месяц до первой сессии, потому что он живет рядом со мной, я на Среднем проспекте, а он на третьей линии. Вот. И мы с ним в предварительно уже, когда еще были кандидатами, как-то вот познакомились в ДК Ленсовета. И с тех пор вот дружим. Я у него многому научился. Вот грамотно говорить, красиво, стараться, по крайней мере. Потому что сейчас...
Широчайший круг интересов.
Да, широчайший
это
круг.
Это и музыка,
я уже издал,
это наука.
Да, я уже издал 6 его книг в своем издательстве. Мы друг другу помогаем. Он мне, я ему. Сейчас вот я закончил работу над очередной своей книгой, которая называется «День за днем. Ленсовет 21-го созыва. Санкт-Петербургский горсовет в зеркале прессы». Огромный труд, 1000 с лишним страниц. Помогли мне мои коллеги-депутаты ее издать, так сказать, помогли и финансово, и морально. Вот. Георгий Сергеевич помог мне теми вырезками, которые у него хранятся архивными за 90-93.
Потрясающая библиотека, и он потрясающий библиограф.
Вот это один пример настоящего петербуржца. Вот, значит, мы заговорили о Михаиле Дудине, о памятнике, который, значит, был ему поставлен. Я присутствовал во время, значит, открытия этого памятника. Там же присутствовал и скульптор не этого памятника, но рядом многих-многих памятников во многих городах нашей страны, за рубежом, многих десятков мемориальных, значит, вот этих вот плит, которые на домах установлены. Это все творчество Истребинецкого Григория Даниловича. Вот. Ему сейчас 97 лет, и он продолжает ваять. Когда я ему вручал книгу, я был у него в гостях.
Тоже он
да,
есть
да,
здесь,
да? Он здесь у меня есть. Угу. Тоже. Тоже петербуржец. Вот парадокс такой. Мы говорили вот о Латвии, о дружбе, так сказать, народов, которая в то время существовала. И она и сейчас существует. Именно дружба народов, не дружба политиков и политиканов и националистов, которые захватили власть. Я считаю, что это временно, и скоро все вернется на круги своя, потому что Евросоюз уже Латвию бросил, уже никаких денег им не платит. Все оттуда убегают и бегут из всей Прибалтики. Но я бы хотел сказать еще об одном человеке, о грузине, который тоже стал петербуржцем. Он меценат, он поэт. Он пишет книги на грузинском языке и прозу. Он у меня тоже издал своих уже 4 книги. Я с глубочайшим пиететом отношусь и к его творчеству и к тому, что он делает. Но достаточно сказать, что вот он у меня издал книгу 36-го года, но это репринтное издание «Шатар Ставели» в прозе. В прозе. И, значит, перевод Иосилиани, насколько я помню. Эту книгу я постарался как мог красивее сделать и обложку, и внутри, значит, над дизайном как следует поработать. Но весь тираж этой книги он подарил школам, чтобы знали, кто такой Шатар Руставели, что такое «Витязь в тигровой шкуре», что это за поэма. Это классика мирового значения. Вот это его такое. А самый главный его шаг как благотворителя, он на свои личные средства поставил памятник Шатару Ставели. Это недалеко от метро Гражданский проспект, на перекрестке Гражданского и проспекта Шатару Ставели. Вот там стоит памятник. И когда была годовщина установления этого памятника, я присутствовал, тоже читал там стихи Шатару Ставели. Было очень приятно все это отметить. Вот человек давным-давно живет уже с 50-х годов, он, ему тоже уже под 90. Он до сих пор живет в Петербурге, здесь окончил институт торговый, и так вот здесь и остался. Вот тоже грузин.
Можно вот сделать паузу небольшую, потому что мы заговорили о Михаиле Александровиче Дудине. Вы вспомните, какую работу и он, и другие поэты, его современники, какое огромное значение они придавали вот этой работе взаимовлияния культур, когда они переводили поэтов из наших национальных республик, а те переводили русскую литературу и современную, и классическую. Посмотрите, какой был мощный пласт именно культурный, который поднимала наша интеллигенция. Проводились конференции, круглые столы, ездили без конца друг к другу в командировки, устраивали презентации книг, открытые вечера, встречи с читателями. То есть это время, которое... Я думаю, еще в достаточной степени всех потерь мы еще
разумеется,
не
ведь мы тогда знали того же Яна Райниса, ту же Аспазию, если говорить о Латвии, Расула Гамзатова. Все это было переведено, его знаменитые «Журавли», да. Угу. Вот, если позволите, я прочитаю стихотворение, которое я написал и посвятил вот как раз Автандилу Ефремовичу Будхашвили. Я, по-моему, фамилии до сих пор не называл этого грузина, который памятник установил. Будхашвили, Автандил Ефремович. Кстати, его имя Автандил в переводе с грузинского означает «сердце Родины».
На русский.
На русский, да. Так вот, я стихотворение так и назвал «Сердце Родины». Не всяк тот витязь, кто с кинжалом врага разит наверняка, ведь можно словом, акижалом любого сбить здоровяка. Зато кинжал не друг в любови, любовь ведь жаждет пылких слов, объятий пылких, а не крови, прекрасных для души стихов. Я знаю, витязя, что словом способен ворога разить, и тоже словом, словом новым он учит Родину любить. В его стихах вы не найдете надрыва мелкой суеты, но как нектар вы их нальете, коль души в скорби или пусты. Он с той земли, где Руставели, Тамар царицы оды пел, где изумрудом дол устелен, где горный пик и сед и бел, мудрейший, где творил Пшавела, где сил дает ручей родник, и где за словом сразу дело, и что не старец, духовник. Его назвали Автандилом или сердцем Родины, не зря, где б ни бывать не доводилось, своим он сын монастырям. И пусть далек теперь Тбилиси, не вы течение ныне друг, есть островок родной, Аиси, и новый дом, Санкт-Петербург. Здесь нету гор, зато аллеи, полны поэтов, древних дум. Теперь есть рядом Руставели, стоит среди дерев и клумб. Шата, как образ Сакартвела, теперь глядит на Петербург. За словом Автандила дело посла великих двух культур. Вот как раз о связи.
Стихи Александра Петровича Сазанова. Да. Александр Петрович, я пользуюсь случаем и благодарю вас за то, что вы на каждый профессиональный праздник присылаете вашим коллегам видео, иногда забавные, иногда смешные, но всегда с вашими стихами. Это очень трогательно, радостно знать, что вы живы, что вы о нас помните. Спасибо вам большое.
Книга поколений.
Очень приятно вспоминать вместе с нашим собеседником Александром Сазановым великих современников. Многие гордятся тем, что живут или жили с ними в одно время. Вспомним еще о том, что у нас в городе очень многие люди связаны с периодом блокады Ленинграда. Люди, которые пережили это суровое время и не дают покоя всем, кто сегодня считает себя молодым, продвинутым, все время напоминая о том, что биография блокадная в нашей истории – это особая страница. Очередная годовщина блокады Ленинграда 8 сентября. Если говорить о вас, поминая ваше депутатское прошлое. Вот что, с вашей точки зрения, сделало или не сделало государство для сохранения памяти о блокаде Ленинграда и достаточно ли заботиться о людях, переживших блокаду, о ленинградцах?
Ну, вы знаете, я бы сказал так, что сделано много. Все-таки каких бы огрехов мы не выискивали, а они есть, разумеется, есть, конечно. Пенсии все-таки маловаты пенсии. Хотя есть две таких поговорки взаимоуничтожающих. Это значит, есть французская поговорка «сравнение не доказательство», а есть поговорка «все познается в сравнении». Чему тут верить, какой из них, я не знаю. Но, говоря вообще-то о пенсиях в том же Евросоюзе, там вроде пенсии большие, но там столько платить нужно, что там больше 2/3 только на коммунальные услуги уходит. Поэтому, знаете, большая, маленькая, все относительно. Хотелось бы, конечно, чтобы нашим блокадникам платили побольше. К сожалению, такая политическая обстановка не позволяет нашей стране, ну, быстро развиваться и получать в казну большие деньги, чтобы потом их вот распределять среди граждан. Ну, наверное, поэтому. Но будучи депутатом Ленсовета, я припоминаю, у нас даже впервые за всю историю, значит, городского парламента, ну, тогда он не парламент назывался, совет, был создан комитет по защите прав жителей блокадного Ленинграда, репрессированных и ветеранов Великой Отечественной войны. И
добились же статуса житель блокадного,
да,
Ленинграда.
Мы, и, да,
были, привилегий для детей каких-то были, добились,
и, небольших. Да, и узников фашистских концлагерей малолетних. Это все было сделано во времена Ленсовета 21-го созыва. Более того, именно тогда, при больших дебатах, которые были вполне естественны, поскольку бюджет есть бюджет, и он не резиновый. Тем не менее, мы все-таки смогли сделать так, чтобы все пенсионеры и блокадники бесплатно пользовались общественным транспортом. Это было сделано вот в то время, когда и я, и мои коллеги по депутатскому корпусу Ленсовета 21-го созыва работали и добивались этого дела. Много было тогда решений, и они были выполнены по восстановлению различных памятников, мемориалов, значит, по благоустройству обветшалых вот этих вот памятников, Пискаревский мемориал. Пискаревский мемориал наш сейчас знаменит, он всегда ухожен, он всегда финансируем. как положено. У нас появляются новые музеи на Невском пятачке, музей обороны Ленинграда.
Да, Ленинграда в Соляном.
Да, 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 он тоже обновился и получил новые помещения. То есть я бы сказал, что есть забота. Но она должна быть постоянной, нам нельзя ни в коем случае не забывать. И самое главное, на что бы я хотел обратить внимание, это на то, как работают наши чиновники. Их долг, они обязаны всегда помнить, что они слуги народа, а они иногда начинают думать, что они начальники.
Меняется. Вот эта пирамида, она переворачивается с головы.
Дай бог.
Да. Меняется медленно, неохотно.
Но люди становятся немного юридически образованнее по сравнению с 90-ми годами даже. Конечно, они уже знают свои права, они уже могут посмотреть какой-то закон, как правильно, чтобы можно было рассудить то или иное дело. Но, тем не менее, я единственное, что пожелаю всем нашим гражданам, в том числе, конечно, и блокадникам, хотя им тяжело, но у них есть дети, у них есть внуки, которые могут, значит, побеспокоиться за своих дедушек и бабушек, прабабушек уже даже, может быть, которые должны быть более настойчивы в этом плане. И поэтому вот ограждайте, люди молодые, старшее поколение. Я сам уже 68 лет, уже не молодой человек, вот, но чувствую, как с годами сердце больше стучит, когда какая-то несправедливость ощущается или еще что-то. Это очень здорово ощущается. Поэтому вот я прошу молодых, понимаете, вот у народов Закавказья они ничего не сделают до того, как не посоветуются со своими старейшинами. Вот нам бы это перенять.
У них это в традиции.
А нам такие традиции тоже между прочим, были традиции. До 17-го года у нас тоже были традиции. Попробуй-ка ты сядь за стол, пока отец не сел с мамой. Ну, мама там суетилась, отец был главный. Вот он сел за стол, тогда дети садятся за стол. Ну, и это как такой вот примерчик небольшой. У нас тоже такие традиции были. Жалко, что они постепенно исчезли.
Как у всякой книги, у той, которую я сейчас держу в руках, «Прикосновение через чувства» или «Мои судьбоносные встречи» автора Александра Петровича Сазанова, есть предисловие и есть заключение. Попрошу Александра Петровича сформулировать главную идею этой книги и подумать над вопросом, как вы считаете, а настоящий петербуржец – это какой? Это кто?
Я думаю, что настоящий петербуржец – это тот человек, который никого никогда не обидит. Человек, который в своем сердце носит доброту, уважение, свою свободу, которая непременно должна быть, никогда не переведет за границу свободы другого человека. Можно много сказать еще, каким должен быть петербуржец, но я этим ограничусь. Вот люди, о которых я рассказал в своей книге, вот все 58 человек, которые там есть, это как раз те люди, на которых можно положиться. Это профессионалы своего дела. И вот в связи с тем, что сейчас проходит вот эта пандемия, в заключение я просто хотел бы назвать еще одного человека, который фигурирует в этой книге. Он врач, доктор медицинских наук, нейрохирург, который, будучи депутатом Ленсовета 21-го созыва, организовал бесплатную больницу для блокадников Ленинграда. И она до сих пор работает. И он в ней работал бесплатно все эти 30 лет с лишним. И в прошлом году он скончался от коронавируса, потому что он врач, он всецело себя отдавал. Это Рачков Борис Михайлович, которому не надо было ехать в город Иваново, куда его пригласили, он там был главным врачом этого города, он туда поехал и, видимо, в поезде заразился. Он мог бы туда не ездить, но его пригласили, чтобы он помог своими советами. Вот такие люди, которые могут отдавать самого себя для того, чтобы были живы, здоровы люди, которые рядом находятся с тобой.
Уважаемые радиослушатели, я присоединяюсь к этим словам. Я хорошо знала Бориса Михайловича Рачкова. Он бывал в эфире «Радио России», в моей программе неоднократно. А его книга «Блокадный синдром», она находится в Израиле, в музее. Вы знаете, это потрясающий совершенно гражданский подвиг этого доктора, потому что он всю жизнь наблюдал, какое влияние оказала блокада на здоровье всех последующих поколений. Накапливал эти сведения, изучал, привлекал к этой работе многих известных врачей и сделал очень многое для того, чтобы статус блокадника был поднят, ну, вот на такой уровень, на котором он находится сейчас. Вечная память.
Вечная память.
Как многим людям, о которых вы пишете, их уже нет с нами. Но в программе «Петербургский автограф», которая отмечает юбилей, 20-летие, принято оставлять автограф на память. Вот автограф на память от Александра Сазанова.
Ну, я, может быть, просто скажу свой девиз. У меня девиз: не обижай и не обижайся.
Спасибо. Будем воспринимать это как поздравление нашей программе, если вы больше ничего не хотите сказать.
Или ну, я, конечно, вас поздравляю, это естественно. Я всегда, я не скажу, что я слушаю каждую передачу подряд, но у меня висит приемничек вот этот наш старинный ленинградский, как ее называли, точка, да, радиоточка. Я регулярно слушаю вашу передачу, вот, я ее пропагандирую, так что еще раз поздравляю. И дай Бог вам еще 20 лет, чтобы потом было 40, а потом, как в народе принято говорить, 40-40.
Спасибо вам большое, дорогие радиослушатели. Это был автограф от Александра Петровича Сазанова. Это журналист, писатель, издатель. Мы вправе ему тоже пожелать дальнейших творческих успехов. Спасибо вам большое. Передачу подготовила и провела журналист Ольга Смирнова. Вы слушаете «Радио России», «Петербургский автограф». До свидания. Всего вам доброго.